Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
А у нас в гостях сегодня Микаэль Аганов. Микаэль,
здравствуйте,
привет.
Здравствуйте.
Микаэль, привет. Это кинокритик, кинолектор. Он нам сегодня расскажет о киноновинках июля. Микаэль, привет.
Да, приветствую.
У тебя есть свой телеграм-канал, который ты регулярно ведешь, смешно пишешь, даже какие-то мемы смешные выкладываешь.
Да, называется он «Обезьяны и кино». Очень люблю обезьян, очень люблю кино. Поэтому так решил назвать. Подписывайтесь все.
А про обезьян ты рассказываешь?
Редко, на самом деле. Больше про кино. Обезьяны это больше нечто такое духовное, такой лейтмотив, можно сказать.
Такая красная нить какая-то, которая проходит сквозь телеграм-канал «Обезьяны и кино». Микаэль, ты к нам сегодня пришел не с пустыми руками, ты пришел с киноновинками, фильма, которые вот-вот либо уже вышли в прокат, либо выходят завтра.
Вышли.
Вышли уже все-таки.
Да, вышли.
Просто мне казалось, что какой-то один из фильмов, про который ты сегодня хочешь рассказать, он завтра выходит.
А, вот один, да, но я просто его смотрел на пресс-показе, поэтому мне показалось, что он вышел.
Для кого-то вышел.
Расскажи, с чем ты сегодня к нам пришел, о каких фильмах хочешь рассказать?
Значит, есть три фильма, которые можно посмотреть сейчас в прокате из того, что мы еще не обсуждали. Начну я с чего-то более интересного, закончим чем-то менее интересным, авторским. Значит, первое. Фильм называется «Формула-1».
С Брэдом Питтом.
С Брэдом Питтом, с Хавьером Бардемом.
Да.
Тоже его нельзя было не упомянуть.
Да.
Это кино от режиссера Джозефа Косински, который до этого снял «Топ-Гана», продолжение, и «Обливен». «Топ-Ган» с Томом Крузом, соответственно.
Странно, что в «Формуле-1» Тома Круза не было.
Да, он, наверное, был занят из-за миссии невыполнимого. У них же недавно вышла 8-я часть. Какая там? 10-я, допустим. А вот... Джозеф Косински, чтобы вы понимали, вот были раньше Спилберги какие-нибудь, Кэмероны, ну, они сейчас тоже есть. Вот эти вот
старики не пробивали.
Вот эти вот были, да. А Джозеф Косински, ну, можно сказать, наверное, один из новых таких крупных режиссеров крупного технического кино Голливуда. Его очень любят. Я не могу эту любовь разделить, но, объективно говоря, он популярен у зрителей, у критиков. У него хорошие фильмы по сборам, по всему остальному, по оценкам. И вот F1. Это спортивная драма, соответственно, про Формулу-1, про Брэда Питта, который играет ушедшего из спортивной карьеры гонщика Формулы-1, который там где-то участвует на каких-то локальных гонках, но в самой Формуле-1 не участвует, давно уже. Но ему приходится вернуться, конечно же, как иначе, и показать, на что он способен, что вот до сих пор он способен в целом. Ну, что могу сказать? $200 миллионов бюджет. Apple,
все ушло на болид.
Видимо, все ушло на Брэда Питта.
Да.
Значит, Apple TV создали этот фильм, и для них это большой успех. До этого они не могли похвастаться успехом, хоть у них и хорошая такая библиотека, у них и Скорсезе был, и Ридли Скотт, но не сказать, что фильмы стреляли в прокате или там становились хайповыми, мега-хайповыми. А вот «Формула-1» на удивление стрельнул. Хотя я на самом деле этого не ожидал. Мне казалось, что такое высокобюджетное кино вряд ли может окупиться на сегодня. Тем более, специфическая тема, формула, ну, непонятно, в общем-то. А окупилось. Хорошо показал фильм себя в прокате. Для Apple это большой успех. Большой такой алмаз в их копилку. И сам фильм видно, почему вообще там $200 миллионов лежит в этой,
каждую,
в этом бюджете.
Каждую копейку, да, видно?
Да, там видно. Это очень дорогое кино. Оно очень красивое.
Зрелищное?
Ну, насколько гонки могут быть зрелищными, да.
Там раз в полчаса мимо тебя машина пролетает, ждешь дальше.
Ну, я к тому, что нужно ли смотреть обязательно в кинотеатре этот фильм?
Ну, лучше. Лучше в кинотеатре. Там очень красивые машины, красивая картинка, красивая работа оператора, монтаж. Ну, действительно, как будто бы ты смотришь качественную, дорогую рекламу, я бы так сказал. В то же время, наверное, вот эта глянцевость, какая-то вылизанность внешняя становится большим минусом фильма. Мне было его откровенно скучно смотреть.
Какая-то шаблонность в твоих словах присутствует.
Он идет 2.5 часа. Это неинтересно, особенно если ты не увлекаешься гонками и машинами.
Да.
Я не увлекаюсь ни гонками, ни машинами. Ну вот, ты смотришь 2.5 часа, и ты понимаешь, что фильм настолько идеально сделан, и он настолько безопасный по-голливудски, ну...
комфортный фильм.
Ясно, чем закончится. Он тебя особо не будоражит. Он некомфортный, он старается вызвать нервы, он старается сказать, что вот там что-то там очень плохо сейчас будет, что-то вот сейчас вот герои в опасности.
Но все это предсказуемо.
Ну да, ну ты понимаешь, ну ничего, ну будет все нормально в итоге, скорее всего. Ну как может быть иначе?
Но там же Брэд Питт,
конечно. Да, ну вряд ли он умрет в конце, да, это странно было бы. В таком фильме тем более. Ну, слишком вылизано, в общем-то, слишком безопасно, и тем более вот этот вот, эта химия Бардема и Питта и других гонщиков, она такая вот маскулинная на грани фола, я бы сказал, даже порой немножко неуютно даже смотреть.
Переигрывают. Ну, они такие возрастные мужчины, ну,
они,
такие там,
они как будто бы, да, ну, слишком мужественные.
Они прекрасно выглядят. Ну, меня, конечно, извините, но в возрасте Брэда Питта всем бы так выглядеть.
Бесспорно, но вот порой это слишком мужественно, как будто бы уже немножко жанр поменяется.
Переигрывают, да?
Да, ну, странно. Наверное, если вы любите гонки, Брэда если вы Питта. Увлекаетесь этим видом спорта, если вы любите Брэда Питта и вот хочется очень сильно отключить голову, то посмотреть можно.
Слушай, ну я люблю Брэда Питта, прям обожаю. Вот я пойду на все фильмы с ним и с Леонардо Ди Каприо.
Тогда можно.
Да, но все равно.
Брэд Питт такой актер, да, собирающий кассу. К слову, о гонках.
Давай.
А гонка или Формула-1?
13-го года? Ну да, фильм. Может, я не смотрел гонку. Я вообще, если честно, не очень люблю эти фильмы все, по типу «Форд против Феррари», «Гонка». Ага. Я не очень понимаю вот удовольствие от просмотра.
Не, ну гонка шикарная.
Да, возможно. Мне его недавно предлагали показать. Я же еще и лектор, в кинотеатрах выступаю. И я зашел на Кинопоиск посмотреть, что это вообще такое. Я смотрю, там высокая оценка такая.
Это
очень
одна
много
из лучших спортивных
драм. Да, да, очень много вообще голосов
для от пользователей
Кинопоиска. Но я даже не знал, что вот настолько популярен фильм. Но я его часто встречал в коротких видео, что уже говорит о его культовости в наш век, да. Поэтому да. Но если мы говорим о «Форд против Феррари» и «Формула-1», «Форд против Феррари», мне как-то поинтереснее было смотреть. «Формула-1» все-таки слишком вылизанное кино, слишком безопасное.
«Форд против Феррари», он с таким драматическим твистом в конце.
Да. Да.
Да, там есть.
Я чувствую, Герт, ты на F1 пойдешь, да?
Я, кстати, хочу посмотреть. Да, я не знаю, пойду ли я на него в кино. Хотя, кстати, может, пойду.
Но если там гонки, машины.
Я точно его посмотрю.
Но 2,5 часа идет, я сразу предупреждаю. Такой хронометраж.
Я в последнее время более короткий хронометраж вообще не воспринимаю.
Ощущение, что это модно, правда.
Мне нужно что-то длинное.
Мы поняли с этим фильмом.
Да.
Фильм на любителя.
Ну да.
Для любителя определенного жанра.
Ну хотя здесь надо понимать, что я говорю со своей стороны, со стороны человека, который никогда не увлекался ни гонками, ни там всем остальным, повторюсь. А так-то, если вы зайдете, посмотрите оценки, они высокие.
Это правда.
Скорее всего, это я просто душню. Поэтому посмотрите, скорее всего, вам понравится.
А мы идем дальше.
Да. Дальше фильм называется «28 лет спустя». Режиссер Дэнни Бойл. Он вам известен по фильму «На игле», там, «Миллионер из трущоб», «Стив Джобс».
28 недель спустя.
28 дней. Недель не он снимал.
Недель не он.
И вот эта франшиза как раз, кажется, в каком-то 2000 каком-то году вышел первый фильм.
Да,
28 дней спустя. Да. С Киллианом Мёрфи. Это такой трендсеттерский зомби-хоррор. Трендсеттерский означает, что фильм заложил многие тренды жанра, который повлиял в целом на, этот, на это направление. Хорошие оценки, такое интересное кино. Не могу сказать, что я его фанат, оно немножко странненькое, не мое.
Но мы же любим странненькое, нет?
Ну да, в целом говоря. Но нельзя не признать, в общем-то, заслуги Дэнни Бойла в этом кино. И вот спустя сколько-то лет, а там еще как раз вот 28 недель спустя был фильм, который является чисто коммерческим продолжением, в котором Дэнни Бойл не был никак задействован вроде бы, и сценарист тоже не был никак задействован оригинальный.
Даже на продюсерскую должность не
позвали. Вроде бы нет. Не могу ошибаться, но вроде бы нет. Там его участие было минимальное. И вот сейчас продолжение уже оригинальное, можно сказать. 28
недель,
лет спустя. Лет спустя.
Мы запутались уже.
Да, хотя, вышел, да, хотя фильм вышел через 23 года всего лишь.
Трейлер меня, конечно, потряс.
Не дотянули.
Да. Надо было подождать. Дэнни Бойл режиссер. Сценарист мой, ну как любимый, ну он как будто бы становится уже любимым. Алекс Гарланд. Алекс Гарланд — это человек, снявший «Под огнем», «Падение империи». Вот я тысячу раз уже рассказывал об этом.
Да,
и он в оригинальном фильме тоже был сценаристом. И вот «Из машины» у него есть «Аннигиляция». Короче, такой интересный современный режиссер. И он там снова написал сценарий. Что стоит заметить? Фильм похвалили. Хотя нельзя сказать, что сильно. Нельзя сказать, что он окупился, но они уже снимают два продолжения.
Ты посмотрел самого?
Да.
А что там дальше? 28 веков спустя?
Нет, там будет 28 лет спустя вторая часть. Да, то есть там уже...
Дары смерти,
да,
я
да,
понял.
То есть это начало новой трилогии. Студия взялась, Sony решили как-то там, не Sony, там Columbia Pictures, точно не помню, решили проспонсировать по полной программе. Поэтому мы ждем целую трилогию. Что могу сказать? Я не фанат фильмов про зомби. Я не фанат оригинального фильма, как я уже заметил, 28 дней спустя. Хорроры, как таковые, я тоже не люблю, не впечатляет меня это. Но вот решил пойти все-таки на 28 лет спустя, возможно, из-за Алекса Гарланда, просто посмотреть, что он там понаписал. И что в итоге? В итоге я был очень удивлен. Я был очень удивлен, как это круто. Это очень необычно для режиссера Дэнни Бойла, которому почти 70 лет. Это тем более необычно. Вообще не ощущается, что это снял какой-то старик, обремененный тяжелым профессиональным опытом.
Микаэль, сейчас прям, конечно,
да, 70 под целевую лет аудиторию коммуникации пошла. Да.
Я думаю, тебе, да, сейчас будет непросто.
Да-да-да.
Ну, опыт, назовем это опытом.
Возраст молодежи поднимется.
Да-да-да, Макс сейчас где-то занервничает.
Да-да-да. В любом случае, не ощущается, что снял слишком взрослый человек. Такое ощущение, как будто бы это кино создано группой молодежных режиссеров без денег, без всего.
В чем это проявляется?
В задоре каком-то. Вот в том, насколько это смело снято. В том, насколько...
Свежо, да?
Да, это еще на айфоны, кстати, снято. Не на обычные камеры, а на айфоны.
Как ты, кстати,
целиком
относишься к этому?
Целиком.
На айфоны.
Да.
Ого.
Но там незаметно, что это на айфоны снято. Очень необычная съемка в плане объективов, в плане каких-то очень-очень спорных монтажных приемов, но в то же самое время виртуозных. То есть этот фильм интересен вообще на каждом уровне. То есть технически такое ощущение, как будто ты погружаешься в какую-то белую горячку. Ты не понимаешь, что вообще происходит на экране. Это вроде бы ужасно интересно, необычно, а вроде бы... Это качественно или нет? То есть ты не понимаешь, что ты смотришь. То же самое про какую-то истерию сюжетную. Тоже, блин, вот эти вот выжившие, они там на какой-то остров пошли охотиться, получать опыт. Там вот в чем сюжет? Там есть отец-сын, и отец учит своего сына, как выживать в условиях зомби-апокалипсиса.
Это сюжет такой?
Да. Все. Вот, допустим, на этом мы закончим нашу аннотацию, чтобы не спойлерить. Да,
да.
Но то, как это вообще развивается, это получается какая-то драма о взрослении.
Меня визуал поразил.
Довольно хорошая. И визуал там хороший. И как этот фильм, благодаря своей шизофренической гениальности, прописанной Алексом Гарландом, а сценарий там действительно, ну, это либо по-дебильному можно воспринимать, либо по-гениальному, иначе
это
никак.
Две вот грани одной сюжеты.
А как прийти к тому, чтобы это воспринимать
никак,
как гениальность?
Никак. Я сидел в зале, рядом сидели юноши, которые смотрели вместе со мной это кино. Ну, вместе со мной не одна компания, просто какие-то левые люди. И я сидел и думал, это вот что-то...
Это вау.
Это вау, наверное, да, все-таки, наверное, вау. А они сидели и думали, когда, прям вслух проговаривали, когда этот бред уже закончится, надо уже уйти отсюда.
Скажи, а вот это вот вау у тебя было с первых кадров, ты понимал, что это вау?
Нет.
Или нужно было...
С первых кадров я думал, что это что-то очень среднее, если честно, и что-то очень спорное. Мне казалось, что это вот что-то неразмеренное, какая-то слишком невыверенная задумка. Но потом фильм раскрывается, и раскрывается в качестве такой... британской панкухи, панк-рока. И если вы знаете Алекса Гарланда, если вы его смотрели и любите его так же, как люблю его я, вы почувствуете, что такое мог написать только Алекс Гарланд.
Предыдущие фильмы обязательно смотреть?
Нет,
перед просмотром?
Нет, это вообще никак не связано.
Никак не связано.
Да. Но
почти 30 лет прошло.
Да.
Киллиана Мёрфи нет уже.
Но он, скорее всего, появится либо во второй, либо в третьей части.
Он еще жив.
Да, если вы любите Киллиана Мёрфи и хотите следить за его карьерой, посмотрите эту...
Очень любим.
Это кино посмотрите. Но будьте готовы. Это нельзя воспринимать как-то... среднее, как-то дипломатично. Нет, это либо покажется гениальным, либо дебильным.
Слушай, как будто бы это нужно смотреть ради того, потому что там очень классная съемка, классный монтаж, красивый визуал, но смысла как будто в этом фильме нет.
Я бы так сказал. Ради визуала монтажа смотреть не стоит, потому что это скорее зацепит людей, которые в теме. Людям, которые не в теме, это просто покажется чем-то очень странно, с каким-то странным калейдоскопом шизофрении, вот, максимум.
А любителям триллеров?
Да, любителям триллеров я посоветую, потому что фильм нервный. Он нервный, он действительно держит в напряжении, он действительно заставляет тебя переживать за героев. Если вы любите зомби, тоже смотрите, там много нового увидите. В общем, да.
Советуешь, да?
Да.
Но мне кажется, такое в кинотеатре тоже нужно.
Ну вот давайте
смотреть.
Я один эпизод расскажу, чтобы было понятно. Там есть рожающий зомби.
Так.
Уже,
что?
Да. Рожающий зомби.
Поэтому... И весь процесс показан в этом фильме.
Да, зомби рожает. Поэтому...
Я не удивлена почему-то,
интересно.
Слушайте. Но... Это интересно, да, но да. я не
это
удивляюсь.
Это какое-то прям переосмысление концепта.
Это
зомби.
Очень сильное переосмысление. Это очень сильное переосмысление, в том числе драма взросления. Это интересно соплетается с хоррором там. В общем-то, вам не нужно ничего знать об этом фильме, не нужно смотреть предыдущие части, никак не связано. посмотрите и дайте свою оценку.
Хорошо.
И там есть сцена с перекрытием в центре Лондона?
Нет, это вообще не в Лондоне происходит, это происходит в каком-то отдельном острове.
А почему тебя так это интересует?
Ну, в первом фильме просто была сцена, где они перекрыли полностью центр Лондона, и это самая известная, наверное, сцена из этого фильма. Ну, ладно. По этому фильму поняли.
Да. А мы идем к третьему, как я понимаю, не самому интересному, авторскому.
Да, что-то такому, такое. Да?
Что-то скучное сейчас будет после такого рассказа.
Называется фильм «Прости, детка». Это дебют, который показали на американском фестивале Sundance. Там он получил приз за сценарий. Свой дебют режиссерши Виктория Виктор, кажется, ее зовут. Такая мадам, которая и срежиссировала, и сыграла, и написала. Все на ней держится в этом фильме.
Удобно.
Человек-оркестр.
Да.
Да.
Как Михалков.
Типа того, да. Вообще, вот изначально я смотрел в художественном, я смотрю, думаю, такое ощущение, как будто бы это что-то из разряда «О чем говорят женщины». Вот как-то немножечко слишком не для меня.
Две подруги, одна кота заводит. Да,
да, вот две подружки, что-то они обсуждают сексуальные вопросы с женской перспективы. Мне как-то неудобно, если честно, это
как
слушать.
Как будто подглядываешь за их разговором, да, чувствуешь себя лишним. Да,
вот я как раз в своей рецензии написал, что ощущается так, будто бы я подсматриваю за чуланом с табличкой на двери, о чем говорит женщина. И это немножко пошловато еще, немножко как-то... каким-то дурачеством пахнет, вульгарщиной пахнет, какие-то разговоры об интиме. Ну, блин, что-то...
Не то, что ты хотел бы услышать, увидеть, да, и не хотел бы это вообще этого
Хотя
знать.
Хотя снято очень комфортно, так приятненько посидеть, так немножко расслабиться. Я думаю, что женщинам это больше понравится, чем мужчинам. А потом, внезапно, ты понимаешь, что этот самый чулан, за которым я подсматривал, озаряет очень серьезная, очень страшная женская травма. И фильм от такого пошлого примитивизма делает разворот в сторону очень интересной дискуссии о женской травме. Причем дискуссии не прямолобой, дискуссии не вот так сразу в лобовую, а дискуссии очень тонкой, очень такой тактичной. И это было мне интересно посмотреть, что...
Если ты скажешь, какая там травма, это будет с спойлером?
Да нет, ну вот что-то по типу изнасилования. Вот.
Что-то по типу.
Ну, насилие какое-то было в отношении одной из героинь.
Наверное, да, можно назвать изнасилованием. Надеюсь, что мою неуверенность не осудят. Наверное, да, это изнасилование было. Так вот, и это интересно. Сначала фильм начинается как-то глупо, как-то простовато, а потом дебютант находит... ну, максимально необычный способ поговорить о чем-то, ну, наверное, довольно-таки актуальном на сегодня, тем более в западном мире. И это классно. Тем более это все подается с такой призмой психотерапии, с призмой даже мягкого триллера, я бы сказал. Там есть такие триллерные моменты, занимательные, занятные. Ну, и с надеждой, конечно, все это. С большой надеждой ты понимаешь, что, посмотрев это кино... ты выйдешь какой-то мыслью, но не отягощающей тебя, а какой-то все-таки светлый. Это хорошо.
Это женский фильм, ты так его описал?
Это куда более женский фильм, чем мужской, и женщины его могут понять куда лучше, мне кажется, чем мужчины. 100%. Поэтому я советую его именно женщинам. Я не могу сказать, что он гениален, в нем очень много незрелости режиссерской, это видно, от этого никуда не убежать, но все равно для такого боевого крещения этой девушки, которая снимает этот фильм, это круто. Я даже, на самом деле, удивлен, что его у нас показали, если честно, потому что, приготовьтесь, фильм такой с примесью западной толерантности, он там есть, там даже что-то замазано, поймете, если посмотрите. Но не могу...
Замазано, не вырезано?
Замазано, да, замазано. Ну, а что-то переозвучено. Возможно,
но это никак не влияет на смысл фильма?
На смысл никак не влияет. Ну, может быть, наверное, как-то внешне смутит какой-то такой раздражитель, если есть такие слушатели у нас. Меня не смутило. Не в этом смысл. Я бы сказал, что да, если вы девушка, тем более, если вы с чем-то подобным сталкивались, не дай бог, посмотрите.
Это как поддерживающая такая история, да, наверное?
Да.
Поможет тебе разобраться.
Терапевтический.
Терапевтический, да, хорошее слово.
Да, ну и тем более, если я, будучи мужчиной, это оценил. Наверное, значит, фильм действительно хороший.
Стоит ли мужчинам идти на этот фильм, чтобы лучше понять какие-то женские проблемы?
Ну, думаю, да. Ну, зависит от того, какой вы мужчина, конечно. Если какой-нибудь топорный чувачок, который не очень понимает личные границы или не очень понимает психологию женщин, наверное, достоит. Но хотя сказать, что это какой-то универсальный ключ к пониманию, вряд ли, потому что это западная культура все-таки и много различий. Поэтому нет, как семинар я бы это не воспринимал.
Как он называется, фильм нас спрашивает?
«Прости, детка».
«Прости, детка».
Да, в оригинале «Sorry, baby» называется.
Ты еще хотел рассказать о венецианском фестивале.
Да, есть такой фестиваль.
Происходит, расскажи.
Да, существует он, в Венеции проходит. Можно сказать, что в тройке фестивалей Канны, Венеция, Берлин, он на втором месте. Берлин там, как всегда, никому не интересен почему-то. В августе, в конце августа проходит, по 6 сентября, если не ошибаюсь, с датами. То есть довольно-таки скоро. И вот буквально вчера огласили его программу, что там будет. Я удивлен был, что программа-то интересная, я не ожидал. Венеция, ну, не всегда, по крайней мере, может этим похвастаться. Сейчас довольно-таки лайн-ап, выражаясь концертным языком, там интересный. Вот начнем с чего? Есть такой, с самого такого задорного начнем, чтобы задать ритм. Есть такой режиссер, Асаяс его зовут, Оливье, кажется. Один из самых известных передовых французских режиссеров. Я, если назову его фильмы, это вряд ли о чем-то скажет, потому что он все-таки популярен больше в киноманской среде.
Как большинство французских
режиссеров. Ну да, на самом-то деле. Не считая там... Тот, кто «Один плюс один» снял, наверное, он популярнее. Значит, фильм называется «Кремлевский волшебник». Снято по книге, то есть основано на литературном источнике. Читаю сюжет. Я убираю просто, когда читаю это. Главный герой – политтехнолог Вадим Баранов, который помогает будущему президенту Владимиру Путину. А Путина играет никто иной, как Джуд Лоу.
Джуд Лоу, да, я видел.
Мы видели, кстати, да, эти
картины. Если честно, ничего более интересного я, наверное, не представлю сегодня, чем вот это. И, наверное, ради этого уже стоит за Венецией следить. Я так скажу, можно подумать, что это какая-то клюква, труха, не надо смотреть. Но я прочитал, и эта книга вызывала некоторое возмущение у либеральной публики за то, что она не слишком сильно критиковала Путина. Поэтому, возможно, фильм будет довольно-таки провокационным. Более того, режиссер этот...
Слоновий фильм.
Да, 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 наш. Более того, режиссер этот, он... нормализатор. Он выбирает разные темы, начиная от порноиндустрии, заканчивая каким-нибудь интернет-одиночеством, и он все всегда нормализует. И поэтому, возможно, нас ждет что-то очень необычное с точки зрения западной повестки. Поэтому я посмотрел.
А еще какие фильмы, парочку?
Давайте Кэтрин Бигелоу назову. Это режиссер, девушка. Ну, уже такая она заслуженная девушка, я бы сказал. «Цель номер один», «Повелитель бури», «На гребне волны» с Киану Ривзом. Это все ее фильмы. Да, она такая популярная, и она снимает политический триллер про группу чиновников в Белом доме, которые узнают, что скоро по США кто-то ударит ракетой. И там работают разные департаменты, чтобы понять, что это такое. Там будет, как я понимаю, и боевик, и политический триллер, и все остальное.
Ну, в общем, еще там будет много, я думаю, каких-то фильмов, но мы о них уже не успеем сегодня поговорить, что мы и так уже рассказали.
Ну, про «Кремлевского волшебника», главное, мы упомянули.
Да, там Слово играет. Я почему-то сразу вспомнила Леонардо Ди Каприо и его кастинг на фильм про Ленина.
Да.
Не знаю, будут снимать, не будут. Друзья, у нас в гостях был Микаэль Аганов, кинокритик, кинолектор. Микаэль, большое тебе спасибо.
Спасибо.
Захотелось какие-то вот фильмы посмотреть, про которые ты сегодня рассказал. Надеюсь, Гертия тоже. Да,
практически все захотелось. Да. Особенно жду Джуда Лоу Путина.
Герман Бабаян.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».